Радио Свобода, микрофон Дмитрий Волчек, культурный дневник. В петербургском издательстве «Дом Галича» вышла книга культуролога Елены Волковой «Глыба Глеба. Запрещеннейший иерей Якунин». Она посвящена судьбе одного из ярчайших представителей российского духовенства, правозащитника Глеба Якунина, советские годы диссидента, политзаключенного, впоследствии депутата Верховного Совета и Госдумы первого созыва, основателя альтернативной апостольской православной церкви. В толстом томе под твердой обложкой собраны документальные свидетельства о жизни отца Глеба, воспоминания его друзей и современников, стихи Якунина. О своей книге Елена Волкова рассказала корреспонденту «Радио Свобода» Валентине Безыменской.
Церковное сопротивление диссидентов церковных игнорирует официальная историческая наука, игнорирует церковь РПЦМП. Даже в двухтомнике «Истории России» под редакцией Андрея Зубова всего две, что ли, строчки. Буквально упоминается открытое письмо только Эшлемана Якунина 65-го года, и все, и больше ничего. Его борьба за церковь и за верующих игнорируется, умалчивается. Это мне хотелось восполнить, чтобы была книга, был том, посвященный лично ему. Открытое письмо Эшлемана Якунина 1965 года – это текст легендарный. С него начинается, миру открывается правда о хрущевских гонениях. Именно благодаря открытому письму 1965 года весь мир узнает о том, что происходит в России. И впервые звучат голоса жертв. Потому что до этого архиереи, люди, специально направленные партии НКВД за рубеж, вещали о том, что у нас свобода религии, что в стране все хорошо, и никакой дискриминации, никаких гонений нет. А хрущевские гонения – это все-таки тысячи закрытых храмов, закрытые семинарии, академии, разрушенные храмы, дискриминация верующих. И это очень серьезное страдание, боль, унижение, лишение, разрушение религиозной жизни. И там было много жертв. И эти жертвы обрели голос на весь мир благодаря отцу Глебу Якунину и отцу Николаю Эшлеману. Вот это первое. Мне хотелось эту лакуну заполнить и написать книгу, к которой можно будет обратиться и найти там документы, опубликованные, свидетельства. Если хотите, это книга свидетельства. Мне хотелось написать апологию отца Глеба и объяснить тем, кто игнорирует, тем, кто смотрит свысока, что этот человек необычайного призвания, необычайного дара, мощи, голоса, обличительного, в общем, пророческого. Пророки что делали? Обличали и предсказывали. Отец Глеб обличал всю жизнь пороки церкви и государства и всегда верил в то, что завтра станет все хорошо.
Что было в самом процессе работы над книгой самое интересное и ценное?
Интересны были тексты, которые я никогда не читала. Самое интересное, наверное, это было послание в Найроби. Я очень хотела его включить в приложение, но вы видите, что книга большая и просто не поместилась. Послание в Найроби – это послание Всемирный совет церквей, письма открытого, в котором вот обличаются гонения христиан в Советском Союзе, и Всемирный совет церквей призывается, его призывает отец Глеб и Лев Ригельсон, призывают христиан всего мира к солидарности с советскими гонимыми христианами. Это очень интересный текст. Я его не читала до того, как стала работать с книгой. Он часто упоминался во время следствия, когда отцу Глебу предъявляли претензии, и на суде он упоминался. И это письмо, которым вообще история этого послания в Найроби может стать сюжетом для политического сериала. Вот сейчас у нас такое сейчас сериальное сознание у всех в той или иной степени, да? А кто больше на крючке у сериалов, кто меньше, но все равно. И вот когда видишь сюжет, то видишь, получается сериал или не получается. Вот послание в Найроби – это политический, религиозно-политический сериал. Это 75-й год. Кения, Найроби, Всемирный совет церквей, колоссальные там тысячи христиан со всего мира. Лев Ригельсон и отец Глеб пишут туда крик о помощи. Откликнитесь, что происходит? Вот что происходит здесь, в Советском Союзе? Нас гонят, закрывают храмы, сажают в тюрьмы и так далее. В Найроби летит большая делегация под руководством митрополита Никодима Ротова, главы отдела внешних церковных, как тогда называлось, сношений. Он руководитель внешних церковных сношений, с ним едет колоссальная делегация. И там начинается борьба между местными африканскими христианами, которые в местной какой-то газетенке небольшой публикуют это послание, крик из Советского Союза, с советской делегацией православной, которая всячески блокирует вообще любые обсуждения гонений на христиан в Советском Союзе и вообще любую тему нарушения прав человека в Советском Союзе. И вот эта история, она, наверное, была самой интересной для меня, потому что я открыла для себя такие подробности вот этой внутренней, знаете, интриг, напряжение, а каким приемом прибегают. И главку я назвала, подглавку такое «Приглашение на чай», когда просто перерывом на чай сорвали инициативу христиан обсудить нарушение прав вероисповедания в Советском Союзе. И вот это интересно, там очень много людей, которые во всем этом участвовали. Еще интересное, может быть, менее интересное, но очень ценное, потому что как-то не скажешь, что интересное по отношению к лагерю, да, и ГУЛАГу. Здесь как-то не то слово. Но именно ценная, но довольно тяжелая работа, потому что я все через себя пропускала, и об этом было трудно писать. Вообще эмоционально трудно было писать эту книгу, потому что очень много несправедливости, гонений на человека героического, смелого, бесстрашного, благородного. И проживать с ним судьбу трудно, потому что очень много клеветы, насилия, лжи в его адрес и просто жестоких испытаний лагерных и в ссылке. И вот про лагерь. Это мое приобретение большое, потому что я брала интервью людей, которые сидели вот у Николая Ивлюшкина, или который сидел в соседнем лагере, Алексей Смирнов-Костерин. Я очень была рада книге Вардана Арутюняна. Он как раз в 18 году опубликовал русский перевод своей книги о 37-м лагере Пермь-37, в котором он сидел вместе с отцом Глебом. Это единственная книга об этом лагере. Вот эти люди – это потрясающее мое приобретение. И я для себя, конечно, открыла политический лагерь в 80-х в совершенно другой степени. Да? Вот я многое, чего я себе не представляла.
Что именно?
Я открыла это для себя, так как какую-то школу достоинства. Так, вы знаете, я для себя это назвала лагерная культура достоинства. Потому что я выслушала очень много рассказов о том, как сидел и как надо сидеть. И кто как сидел. И ты понимаешь, что это как бы жизнь вне жизни, с одной стороны, да, какие-то вырванные из жизни годы, да. С другой стороны, это необыкновенно насыщенные годы. И внутри происходит очень напряженная, сложная жизнь со стукачами, с кумом из КГБ, который там раз в месяц пытается вербовать, к которому тебя таскают, к взаимоотношениям внутри, масса религиозных тем. И вот отец Глеб в центре этого. Откуда зло? Почему сидим? Почему Бог это терпит? Да, почему именно мы выбраны? И это же все невинные жертвы, политические заключенные. Почему я вырван из жизни? Ни за что, ни просто это. Отец Глеб все-таки был человеком протеста, сопротивления, а были же масса людей, которые просто схвачены были по сфабрикованным делам. Это вот очень важно. И еще, вы знаете, проблема, боль, которая осталась со мной, которую я для себя открыла в личном общении, что практически все, кто прошел через лагеря, и их семьи, они очень тяжело травмированы. И они не любят об этом говорить. Этим никто не занимался. Никто не проводил исследования о влиянии, например, этих травм, этих преследований, этих лагерей на семьи. Вот что происходило с семьями, что происходило с детьми, даже с маленькими детьми. Вот когда они оказывались в этой ситуации. Потому что семью же и здесь преследовали. Били ногами в дверь, требовали, чтобы открыли, какие-то требовали денег, каких подсылали людей, все время провокаторов к ним. Трое детей на руках у женщин, у жены и отца Глеба. И это очень тяжелая история. Те, кто прошел лагеря, тоже никакой реабилитации психологической не было. И всем пришлось справляться с этим как-то самим. И это вот, наверное, та эмпатия, которую я вынесла из работы над книгой. Кто хочет этим людям помочь, и очень обидно, что нет не только у государства, но что там ждать от нашего государства, у общества, я не знаю, инициатив вот такой помощи. Здесь нужны, наверное, психологи, но еще нужна готовность самих людей.
Вы говорите о культуре достоинства в неволе. А на мой взгляд, вообще сохранить достоинство в неволе – это чуть ли не самое сложное, что человеку упадает. Вот как отцу Глебу это удалось?
Это отдельная история. Этот сюжет, может быть, не всем понравится, как я его представила в книге. Отец Глеб ведь был арестован вместе с тремя своими соратниками – Львом Рикельсоном, Виктором Капитанчуком и отцом Дмитрием Дудко. Да? И все три его соратника принесли покаяние. И все были отпущены, кому-то дали условно, кого-то отпустили. Ну, всех отпустили все равно, даже тем, кому дали условно. И это было потрясение. Там отца Дмитрия Дудко показали в программе «Время» с чужим галстуком, в чужом пиджаке. Он принес покаяние. И отец Глеб рассказывал в лагере Николаю Ивлюшкину, что он тоже растерялся, потому что он не знал, что происходит. Он даже не знал, что по всему миру идет кампания в его защиту. Он был совершенно оторван. Он не знал, что происходит с семьей. Он вообще не представлял себе. Ему казалось, что все. Диссиденты же повторяли. Диссидентское движение разгромлено перед Олимпиадой. Какие-то люди вступили в Христианский комитет защиты прав верующих, который организовал отец Глеб Новый, там отец Николай Гайнов сразу занял его место. Это был героический поступок. Арестован отец Глеб, отец Николай Гайнов занимает его место. Но все равно даже те люди, которые вступили и пытались, уже не получалось работать. Уже все было под прессом, и комитет практически прекратил функционировать. И вот это ощущение конца, да, твоего дела, что все разгромлено. Естественно, мне кажется, что человек подумает, может, это какой-то хитрый ход, а я выйду на волю, я продолжу. И центральная история, она такая легендой стала диссидентской, это когда отец Глеб получает свидание с женой. И Ираиду везут, за ней приезжают, ее везут в машине, и в машине начинают ей угрожать. Говорят, что вот отец Глеб-то будет в лагере, с ним-то там ничего не случится. Представляете, в лагере с ним ничего не случится. А вы вот с тремя детьми, всякое может произойти. Там я имею в виду, вы помните, что у вас есть дети. Вы сейчас вот будете с ним разговаривать? Потому что она должна его уговорить, чтобы он покаялся. Все было направлено на это. Это так смешно на самом деле, потому что КГБ, да, атеистического государства, хочет покаяния. Это вообще какой-то парадокс, да? Они, значит, священника призывают к какому-то такому советскому ритуалу покаяния. Им надо, чтобы он раскаялся публично. Там, говорят, уже все было заготовлено, что будут съемки, вот он раскаялся. И они ей сказали, что помните, что у вас есть дети? И она сказала, а еще у меня есть Бог. И они замолчали. И Ираида, которая была, в общем, матерью, женой. И она очень переживала, что дети останутся без отца. И она призывала Глебова, ну прекрати, Глеб, у тебя же дети, у тебя семья. То есть она, в общем, была, защищала семью. И позиция ее была, что семья важнее, как вот его этого дела, да, которое. Она, войдя на свидание в присутствии следователя, сказала, что Глеб, все тебя поддерживают, весь мир за тебя. И не поворачивай плуг назад, не оглядывайся назад. Взялся за плуг, ну, то есть процитировала Библию, взялся за плуг, не оборачивайся назад. Есть другой вариант, что отец Глеб в лагере рассказывал Николаю Ивлюшкину, что она вообще сказала, если вот покаешься или там прокляну. вот такого в пересказе отца Глеба и вот Николая Ивлюшкина. То есть отец Глеб рассказывал в лагере, что это было решающее для него, что вот жена пришла, как посланник небес, и сказала: «Стой до последнего, никакого покаяния, вперед, весь мир на тебя смотрит». И Раида категорически против, просто в крик. Говорит, что не могла я повлиять. Глеб сам всегда все решал. И у него не было никаких сомнений. Это его решение. Ну, потому что таковы их роли в семье, да? А вот в пересказе Глеба... И когда я столкнулась с этими двумя версиями, а я поняла, что отец Глеб на самом деле... Вы понимаете, он никогда не любил себя выпячивать. И вот эта история, что трое покаялись, а он не покаялся, он вообще не любил о ней говорить, потому что как бы он... образец, да, а они на его фоне хуже, ниже. И он вот этого избегал всегда. И мне кажется, что вот эта его версия, которую он рассказывал в лагере, все время к ней возвращался, что это Ираида все. Я-то вообще-то тоже там сомневался, я не знал, что делать. Я вот такой же, как и Лев Фригельсон, Капитанчук, я слабый. А вот Ираида, она пришла, сказала, понимаете, вот жену выставил и показал, что это ее заслуга, а не его. И надо сказать, что в отце Глебе было вот этих два человека. Вот мощный трибун, как общественная личность, обличитель, пророк, трибун, преобразователь, политик. И очень мягкий, очень какой-то смиренный, доброжелательный, тихий, интеллигентный человек в личном общении.
У меня вообще после чтения вашей книги сложилось впечатление, что это человек для советских условий совершенно невероятный. Абсолютно. Какой-то несгибаемый, бескомпромиссный, уверенный в своей правоте, очень сильный духом. Угу. То есть это так, да?
Это поразительно совершенно. Понимаете, вот у него это... Я воин, да? Как только начинают на него нападать, у него воодушевление, понимаете? И вот это его... арестуют, так это здорово, будет суд, и может и будет трибуна, и я же смогу выступить, и меня услышат, как он испугался, когда пошли слухи, что их поменяют там на каких-то в Америке наших в тюрьме. Не дай бог, а как же, он же должен сделать из следствия трибуну, из суда трибуну, в лагере. А в лагере, какую они деятельность развели в лагере, сколько было разных способов того, чтобы передавать на волю, за границу, все продолжали писать открытые письма из лагеря. Это вообще потрясающе совершенно. Да, и это цельно, это естественно, понимаете? Если мы там как-то преодолеваем свои страхи, да, ну, как считается, что все люди боятся, и смелый человек тот, который преодолел. И вот эта версия, что он растерялся, а потом пришла жена, и он преодолел свою растерянность, я не знаю... Психологически у меня совершенно другое впечатление от отца Глеба было. Я никогда не видела в нем растерянности. Наоборот, вызов, ура, на поле боя. Прям вот человек наполняется воздухом, каким-то энергией противостояния, вызова. И это дар, конечно, колоссальный просто дар. Необыкновенно цельные личности.
Говорит Радио Свобода, гость программы «Культурный дневник» Елена Волкова, автор книги «Глыба Глеба. Запрещеннейший иерей Якунин».
Отца Глеба называли Лютером Русской Православной Церкви. Вы согласны с таким определением?
Знаете, я никогда не слышала, чтобы его так называли. Но
это
я очень
взяла.
Это я, но я очень много раз слышала, когда он сам себя
сам так называл.
Да. Я не могу точно сказать, это самоназвание или кто-то его назвал и ему понравилось. Я не знаю, как источник, но от него я слышала не раз. Маленький Лютер, может быть, кто-то назвал. Я как Лютер, да, вот для... Потому что его идеи, которая его воодушевляла, которая его вела, была идея реформы православия. И, кстати, очень интересная перекличка, да. Вот отца Глеба отлучили от церкви, и он очень гордился, что как Льва Толстого. Но Льва Толстого не отлучали формально, не было анафемы. Только есть рассказ Куприна, анафема. Это вот мы все думаем, что это правда, это рассказ Куприна. А у отца Глеба же было решение – патриархии, да, синода, и была анафема, то есть ему предавали проклятию в храмах прямо, вот в воскресенье на службе анафематствовали, так сказать, матствовали. И, в общем, он во многом перекликался с Толстым. В каком смысле? Толстой – это тоже же реформатор. Он пытается вот такую протестантскую этику, чтобы жили по Христу, чтобы не только поклонялись, поклоны били, в таинствах участвовали, а чтобы жили-то по Христу, чтобы жизнь была в любви, в милосердии, в взаимопомощи, да, вот чтобы дух наполнял жизнь. У отца Глеба был тот же призыв, и это его вдохновляло, чтобы общество было устроено на основе любви, взаимопомощи, милосердия, уважения к личности. То есть то, что он себе представлял как христианизация общественной жизни. В принципе, Толстой-то мечтал именно о христианизации общественной жизни. Угу. Общественных отношений, отношений государства и людей, и церкви, и людей. Поэтому, конечно, и все у него были реформаторами. И Павел Аделькевич был реформатором, и отец Александр Мень у него был реформатором. Даже такой фильм с ним сделали. Вот, поэтому это его была путеводная звезда. Да.
Вы в книге пишете об эпистолярной революции, которую совершил отец Глеб. Ну, понятно, что он писал много открытых писем. Почему именно революция и каковы ее плоды?
Это не мой термин. И я, к сожалению, не знаю, кто его тоже первый запустил. Может, кто-то из историков знает. Вот то, что началось в 60-е годы, да, там с Даниэля Синявского защиты, вот эти письма открытые в защиту тех, кого сажали, это называют эпистолярной революцией. Это не мой термин. И отец Глеб – это пример религиозной, церковной, так скажем, части общей эпистолярной революции, вот этих открытых писем, протестов, которые подписывали, а за это выгоняли с работы, да, и так далее. Это была эпоха таких писем. И его история – это религиозный аспект или часть религиозная этой эпистолярной революции.
Еще одно ваше определение из книги. Глеб Яконин письмами создавал богословие сопротивления тоталитаризму, правозащиты, либеральную политическую теологию. Вот это очень интересно, особенно сочетание слов политические теологии, богословие сопротивления тоталитаризму. Если можно, несколько слов об этом.
Знаете, когда пытались ввести, ну, им удалось, богословие как научную дисциплину, да, и учебную дисциплину, то ее назвали теологией. Слово взяли зарубежное. Зачем, казалось бы, при антизападничестве таком православном, идеологическом, общем? А потому что теология имеет другую историю. Теология – это прошла уже путь освобождения от церкви, прошла путь освобождения от догматики, от схоластики, от мракобесия, да, и стала довольно свободной. И теология употребляется в разных смыслах. Вот я, например, занималась поэтической теологией, художественной теологией. То есть для того, чтобы стать богословом, теологом, совершенно не обязательно писать трактаты, писать книги богословские. Важно иметь свои идеи, а они могут быть выражены в открытых политических письмах, они могут быть выражены в поэме. Тогда мы говорим о поэтической теологии. И, соответственно, я считаю, что во многих трактатах, скажем, есть такой антиникодимовский трактат, который отец Глеб был одним из авторов, в его открытых письмах, в том числе в открытом письме Шлемана Якунина и во многих других, в многочисленных текстах Христианского комитета защиты прав верующих, в том же послании в Найроби, а тем более в его последующих брошюрах, небольших книжечках, которые он выпускал уже в постсоветское время, «Подлинный лик Московской патриархии», «Исторический путь православного талибанства», «Крест и молот», он создал свою антитоталитарную теологию, да, или богословие антитоталитаризма, которая противопоставлена была сервильным богословием Московской патриархии, которое развивало богословие революции, что вот то, чему учит коммунистическая партия, это, в принципе, очень похоже на то, чему Христос учил, да? Что построение коммунизма – это тоже можно как-то соединить с новой землей, новым небом и с утопизмом христианства. То, что Сталина и поклонение личностям, да, лидерам Советского Союза, но прежде всего Сталина, можно отождествлять с апостолами, ну, потому что первоверховный он был правитель, то есть настолько первоверховные апостолы Петр и Павел, и Сталин был первоверховным. То есть вот этот культ личности, жестокости, репрессии, насилия оправдывались богословием революции и богословием защиты мира, вот о чем я пишу. Хотя, в общем-то, церковь хотя бы в катакомбах где-то тайно должна была создавать богословие антиреволюции, да? Ну, потому что они же были гонимыми, и это была идеология антихристианская и антирелигиозная. Так вот, отец Глеб этим занимался. Вот он создавал богословие, в основе которого лежало страдание мученика, гонимого, а нравственные ценности христианства, любовь, милосердие, сострадание, взаимная помощь, поддержка слабых, гонимых, нищих и, главное, авторитет жертвы. Вот это очень важно для этого богословия. Именно авторитет жертвы. И Христос – весь жертва. И то, что история церкви должна написана быть с точки зрения жертв террора и жертв самой церкви тоже. Потому что церковь – соучастница гонений. Как в дореволюционные времена у нас инакомыслящие сидели в монастырях, в Соловках, в других монастырях. Тем более после революции, когда гонения начались против самой церкви. Поэтому для меня было очень важно основные принципы ценности этой теологии либеральной, потому что она опирается на свободу, свободу выбора человека, свободу вероисповедания, свободу от государства и от церковного давления и схоластики.
Свободу вы слушали программу «Культурный дневник» с Еленой Волковой, автором книги «Глыба Глеба», запрещеннейший иерей Якунин, беседовала Валентина Безыменская. С вами прощаются продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго!